Глава 14. Шерли ищет успокоения в добрых делах. «Я знаю, он женится на Шерли», — с этой мыслью Каролина проснулась утром. «Да это и хорошо. Шерли поможет ему в его делах», — тут же с решимостью добавила она. «Но когда они поженятся, я буду забыта», — пронзила ее сознание горестная мысль. «Совсем забыто. Что же будет со мной, когда у меня навсегда отнимут Роберта? Моего Роберта. О, если бы я имела право назвать его моим. Но, увы, я для него бедность и ничтожество, а Шерли — богатство и власть, и также красота и любовь. Этого не отнимешь». Тут нет корыстолюбивого расчета. Шерли любит его, и ее любовь — не поверхностное чувство. А если еще не любит, то вскоре полюбит всем сердцем, и он сможет только гордиться ее чувством. Против этого брака нечего возразить. Так пусть они поженятся, а я исчезну из его жизни. Оставаться подле него на правах сестры я не в силах. К чему обманывать себя? К чему лицемерить? Для Роберта я хочу быть всем, или ничем. Как только они поженятся, я уеду отсюда. Играть при них жалкую роль, притворяясь, что тебя удовлетворяет спокойная дружба, в то время как сердце разрывается от других чувств. До этого я не унижусь. Не стать общим другом мужа и жены, не превратиться в их смертельного врага, для меня невозможно. Я не смогу ни жить их жизнью, ни мстить им. Роберт в моих глазах — идеал человека, единственный, кого я любила. Люблю и буду любить. Я с радостью стала бы его женой, но это мне не суждено. И я уеду далеко отсюда, чтобы никогда его больше не видеть. Одно из двух — или слиться с ним в одно целое, или стать для него чужой и далекой, как далек Южный полюс от Северного. Так разлучи же нас, судьба! Разлучи скорее. Так терзалась Каролина до самого вечера, когда вдруг она увидела, что та, которая занимала ее мысли, показалась за окном гостиной. Шерли шла медленно. На лице у нее было свойственное ей выражение легкой задумчивости и рассеянности. Когда же она бывала оживлена, рассеянность исчезала, а задумчивость, сочетаясь с мягкой веселостью, придавала ее улыбке, взгляду и смеху невыразимое очарование. Очарование неподдельной искренности. Ее смех никогда не походил на треск тернового хвороста под котлом. «Вы не пришли ко мне сегодня, а ведь обещали. Как это понимать?» — спросила она Каролину, входя в комнату. «Мне просто не хотелось», — откровенно ответила Каролина. Шерли посмотрела на нее пытливым взглядом. «Да, я вижу, что вам не хочется дружить со мной. На вас напали уныние и тоска, и все люди вам в тягость. Что ж, с вами это бывает. Вы к нам надолго, Шерли?» «Да, я пришла выпить чашку чая, и без этого не уйду. Позволю себе снять шляпку, не дожидаясь приглашения». Она сняла шляпку и остановилась у порога, заложив руки за спину. «Ваше лицо красноречиво говорит о ваших чувствах», продолжала она, все еще глядя на Каролину испытывающим взглядом, в котором, однако, не было и тени неприязни, а скорее даже светилось участие. «Вы ни в ком не нуждаетесь, ищете только уединение, бедная раненая лань. Неужели вы боитесь, что Шерли начнет вас мучить, узнав, что вы страдаете, что истекаете кровью?» «Я никогда не боюсь Шерли. Но нередко дуетесь на нее, часто ее сторонитесь. А Шерли чувствует, когда ее пренебрегают, бегут от нее. Если бы вы ушли от меня вчера не в обществе известного вам спутника, вы были бы сегодня совсем другая. В котором же часу вы вернулись домой?
Около 10.
Вы потратили целых 3/4 часа, чтобы пройти 1 милю. Кому же не хотелось расставаться? Вам или Муру?
Полно говорить глупости, Шерли.
Он, конечно, наговорил вам глупости, в этом я не сомневаюсь, по крайней мере, взглядами, если не языком.
Что еще хуже?
Я вижу отражение этих взглядов в ваших глазах. Я готова вызвать его на дуэль. Будь у меня надежный секундант. Я очень сердита на него. Рассердилась еще вчера вечером и сержусь весь сегодняшний день.
«Вы даже не спрашиваете, за что?»
— продолжала Шерли после минутного молчания.
«Ах, вы маленькая тихая скромница!
Вы, собственно говоря, не заслуживаете моего чистосердечного признания. Но уж так и быть. Скажу вам, что вчера вечером мне страстно захотелось последовать за Муром с самыми кровожадными намерениями. У меня есть пистолеты, и я умею стрелять».
«Полно, Шерли, кого же вы собирались подстрелить, его или меня?»
«Может быть, ни вас, ни его, может быть, просто себя, а скорее всего летучую мышь или древесный сучок. Он Фат, ваш кузен, этакий степенный, серьезный, умный, рассудительный и честолюбивый Фат. Я так и вижу, как он стоит передо мной, разговаривая серьезно и в то же время очень любезно, и старается подавить меня своим превосходством. О, я это прекрасно понимаю, своей непреклонной решимостью и тому подобным. Словом, он выводит меня из терпения».
Мисс Килдер принялась расхаживать по комнате, повторяя, что она терпеть не может мужчин, в особенности же своего арендатора.
«Вы ошибаетесь?» — взволнованно заговорила Каролин. «Мур вовсе не Фат и не сердцеед. За это я ручаюсь».
«Вы ручаетесь? Так я вам и поверила. Если дело касается Мура, вам можно доверять меньше, чем кому бы то ни было. Ради его благополучия вы бы отрубили себе правую руку.
Но не стала бы лгать. И вот вам чистая правда. Вчера вечером он был очень вежлив со мной, но ничего больше.
Каким он был, я не спрашиваю. Кое-что я и сама понимаю. Я видела из окна, как он сразу же взял свои длинные пальцы в вашу руку».
«Ну и что же? Вы знаете, я ему не чужая. Я с ним давно знакома, и вдобавок я его родственница».
«Словом, я возмущена. Вот и все», — ответила мисс Килдер и через минуту добавила.
«Он нарушает мой покой, постоянно становясь между нами. Не будь его, мы были бы добрыми друзьями. Но этот долговязый Фат то и дело омрачает нашу дружбу. Вновь и вновь он затмевает ее лик, который мне хотелось бы видеть всегда ясным. Из-за него вы подчас начинаете видеть во мне помеху и врага».
«Да нет же, Шерли, нет».
«Да, вот вы не захотели прийти ко мне сегодня, и мне это очень обидно. Вы по природе очень замкнуты, а я общительна и не могу жить в одиночестве. Если бы нам никто не мешал, мы могли бы почти не разлучаться. И никогда ваше общество не наскучило бы мне. А вот вы не можете сказать мне того же».
«Шерли, я скажу все, что вам хочется. Я очень люблю вас.
Но завтра же вы захотите, чтобы я оказалась за 3/9 земель отсюда».
«Вовсе нет. С каждым днем я все больше привыкаю к вам. Все сильнее к вам привязываюсь. Вы знаете, у меня чисто английский склад характера. Я нелегко схожусь с людьми. Но я вижу, что вы такая умница, что вы так не похожи на других, и я глубоко уважаю и ценю вас, и никогда не думаю о вас как о помехе. Вы мне верите?»
«Отчасти», — ответила мисс Килдер, но в улыбке ее сквозило недоверие.
«Вы ведь очень своеобразный человек. Под внешней скромностью в вас таятся незаурядные способности, большая сила, но это не сразу удается заметить и оценить. Кроме того, вы несчастны, это видно. А несчастные люди редко бывают добры, не так ли? Вовсе нет. Я хочу сказать, что несчастные люди всегда чем-нибудь озабочены, и им подчас не до болтовни с легкомысленными приятельницами вроде меня. Кроме того, горести не только удручают, но и подтачивают силы. И я боюсь, что именно таков ваш удел. Поможет ли тебе сострадание друга, Лина? Если да, возьми его у Шерли. Она предлагает его, не скупясь, от чистого сердца. Шерли, у меня никогда не было сестры, и у тебя тоже. Но вот сейчас я поняла, какие чувства питают друг другу сестры. Привязанность входит в их плоть и кровь. Ничто не может искоренить ее. А если даже из-за какой-нибудь обиды она и поблекнет ненадолго, то только за тем, чтобы расцвести еще более пышным цветом, когда размолвка будет забыта. Никакая страсть не способна вытеснить из сердца эту привязанность. Даже любовь может только соперничать с ней в силе и искренности. Но любовь, Шерли, причиняет нам столько боли. Она мучает и терзает. В ее пламени сгорают наши душевные силы, а привязанность не причиняет страданий и не сжигает. В ней мы черпаем только отраду и исцеление. Вот и я чувствую себя успокоенной, умиротворенной, когда ты, только ты одна, Шерли, возле меня. Теперь-то ты мне веришь? Я всегда охотно верю тому, что мне по душе. Значит, мы друзья, Лина. И затмение прошло? Близкие друзья, — ответила Каролина, беря Шерли за руку и сажая ее возле себя. Что бы ни случилось. Ну и хватит говорить о нарушителе нашего спокойствия. Поговорим о чем-нибудь другом. Но тут в комнату вошел мистер Хэлстон и помешал разговору. И только перед самым уходом, уже в прихожей, Шерли посвятила Каролину свои намерения. «Каролина, я должна тебе признаться. У меня на душе большая тяжесть. С некоторых пор моя совесть неспокойна, словно я совершила или готова совершить преступление. Правда, это не моя личная совесть. Она вполне чиста. Чего нельзя сказать о совести помещицы и землевладелицы. Она-то и попалась в лапы орла железными когтями. Увы, я подчинилась чужой, очень сильной воле и не могу противиться ей, хотя и сама тому не рада. В ближайшее время произойдет нечто такое, о чем мне даже думать неприятно. И вот с целью предотвратить зло, если это еще возможно, или хотя бы немного облегчить свою совесть, я собираюсь заняться добрыми делами. Пусть тебя не удивляет, если я вдруг с большим рвением посвящу себя благотворительности. Я понятия не имею, как за это браться, но надеюсь на твою помощь. Завтра мы поговорим об этом подробнее. Кстати, попроси милейшую мисс Эйнли заглянуть ко мне. Я надеюсь найти в ней наставницу. Не правда ли, у нее будет превосходная ученица? Намекни ей, что желание у меня большое, но очень мало знаний. Не то мое невежество по части всяких благотворительных дел и обществ изумит ее. Зайдя к Шерли на следующее утро, Каролина застала ее за письменным столом, на котором лежали хозяйственная тетрадь, пачка банкнот и туго набитый кошелек. Вид у нее был весьма серьезный и вместе с тем несколько растерянный. Она сказала, что взглянула на записи еженедельных расходов по хозяйству, чтобы выяснить, нельзя ли их немного сократить, и обсудил этот вопрос с миссис Джилл, после чего та удалилась в полной уверенности, что у ее хозяйки голова не совсем в порядке. «Я прочла ей длинную нотацию, — говорила Шерли, — о необходимости соблюдать бережливость, что было для нее новостью, Я так красноречиво доказывал ей пользу экономии, что и сама себе удивилась. Ведь и для меня все это вновь. Я до сих пор никогда об этом не думала. И уж, конечно, не говорила. Но все было хорошо только в теории. Когда же дошло до практической стороны дела, выяснилось, что нельзя урезать ни шиллинга. У меня не хватило духа убавить хотя бы 1 фунт масла или потребовать отчета в том, куда девается у нас в доме столько жира, свиного сала, хлеба, говядины и прочей еды. Мы как будто не устраиваем иллюминации Филхеда, но я не решилась спросить, что означает непомерный расход свечей. У нас не стирают на весь приход. Но я безмолвно взирала на указанные в счетах пуды мыла и крахмала, способные успокоить самого взыскательного человека, вздумая он осведомиться, как у нас обстоит дело в этом отношении. Ни я, ни миссис Прайер, ни даже миссис Джилл не плотоядные животные. Однако я только захлопала глазами и закашлялась, когда увидела счета мясника, ибо они явно опровергают этот факт. Вернее сказать, подтверждают факт жульничества. «Каролина, ты вправе смеяться надо мной, но ничего не поделаешь. В некоторых вопросах я малодушна. Есть за мной этот грех, есть в моем характере эта черточка. Я только опустила голову и залилась краской стыда, тогда как именно миссис Джилл следовало бы в замешательстве оправдываться передо мной. Я не решилась ни сказать ей напрямик, ни даже намекнуть, что она мошенница. Нет во мне спокойной твердости, внушающей уважение, нет и настоящего мужества. Что это ты на себя наговариваешь, Шерли? Дядя, который не склонен хвалить женщин, заявляет, что во всей Англии не насчитаешь и 10 000 мужчин, равных тебе по отваге. Да, опасность меня никогда не пугает. Я не потеряла присутствие духа, когда однажды на лугу передо мной, откуда ни возьмись, появился рыжий бык мистера Уинна. Заревел, пригнул к земле свою перемазанную свирепую морду и двинулся на меня. А ведь я была совсем одна. Но я очень боялась увидеть, как миссис Джилл растеряется и покраснеет от стыда. В некоторых вопросах у тебя, Каролина, вдвое, нет, в 10 раз более твердый характер, чем у меня. Пройти мимо самого смирного быка тебя не убедишь никакими силами, но у тебя хватило бы решимости уличить мою экономку в нечестности, затем тактично, не говоря лишнего, побронить ее и от души простить, если бы она выказала раскаяние. Признаюсь, я на это не способна. Однако, несмотря на непомерные расходы, я пока еще не разорена. У меня есть деньги на добрые дела. Бедняки Брайерфилда живут очень плохо. Им надо помочь. Но как? Не начать ли сразу же раздавать им деньги? Нет, Шерли, так делать не нужно. Ты думаешь, что, раздавая направо и налево шиллинги и полукроны, делаешь добро, но ничего хорошего из этого не выйдет. Тебе нужно иметь около себя разумного помощника. Не то ты себе наделаешь неприятностей. Ты сама назвала мисс Энли. Я переговорю с ней, а ты пока сиди смирно и не вздумай швырять деньгами. Но как много их у тебя, Шерли, ты, наверное, чувствуешь себя богачкой? Да, я чувствую себя важной птицей. Сумма, по правде говоря, не так уж велика, но распределить ее следует с толком. И это тяготит меня больше, чем я думала. Говорят, в Байерфилде есть семьи, чуть ли не умирающие с голоду. Бедствуют и многие из моих батраков. Вот им-то мне и хочется поскорее помочь. Многие считают, Шерли, что милостыня вредна. Ну и напрасно. На сытый желудок легко рассуждать о том, что милостыня развращает. Люди забывают, что жизнь коротка и полна горестей. Все мы недолговечны. Так будем же посильно помогать друг другу в годы нужды и горя, невзирая на все сомнения досужих философов. Что ж, ты и помогаешь своим ближним. Ты для них много делаешь, Шерли? Нет, недостаточно. Я должна делать гораздо больше. или кровь моих братьев возопит к небесам против меня. Скажу тебе прямо, если подстрекатели сумеют разжечь в наших краях мятежи и на мою собственность будут покушаться, я, как тигрица, ринусь на ее защиту. Я готова прислушиваться к голосу милосердия, пока он мне слышен, но как только этот голос заглушает крики бунтующих головорезов, во мне сразу же вспыхнет желание смирить их, постоять за себя. Если бедняки соберутся в мятежную толпу и двинутся на меня, я пойду против них, как аристократка. Если они бросят мне вызов, я отвечу им ударом. Если на меня нападут, я должна защищаться. И я буду защищаться всеми силами. Ты говоришь совсем как Роберт. У меня и чувства те же, что у Роберта, даже более яростные. Пусть только нападут на Роберта или на его фабрику, или хоть в чем-нибудь нанесут ему ущерб. И я возненавижу их. Пока я не чувствую себя патрицианкой и не считаю бедняков плебеями, но если они причинят настоящее зло мне или близким мне людям и осмелятся навязывать нам свои требования, то презрение к их невежеству и возмущение их наглостью возьмут в моей душе верх над жалостью и состраданием к их горестям и бедности. Шерли, как сверкают у тебя глаза! Потому что это задевает меня за живое. Ты сама разве не встала бы на защиту Роберта, если бы ему угрожала толпа? Будь у меня твои возможности помочь Роберту, я поспешила бы ему на помощь. Если бы я могла быть ему таким надежным другом, каким можешь быть ты, я готова была бы умереть рядом с ним. Теперь и твои глаза, Лина, вспыхнули, хоть пока и не очень ярко. Не опускай ресниц. Я уже подметила сверкнувший огонек. Но дело не дошло до схваток. Моя цель — предотвратить зло. Я ни на минуту не забываю, что ожесточение бедных против богатых порождено страданием. Если бы им не казалось, что мы счастливее их, они не стали бы нам завидовать, не стали бы нас ненавидеть. Вот я и намерена облегчить их страдания и смягчить ненависть и от своего богатства щедро отделить их. Но для того, чтобы мой дар принес нужные плоды, надо действовать осмотрительно. Словом, призовем на наш совет человека, наделенного здравым смыслом и трезвым умом. А посему приведи ко мне мисс Эйнли. Каролина сейчас же надела шляпку и ушла. Тебе может показаться странным, читатель, почему ни она, ни Шерли не подумали обратиться за советом к миссис Прайер. Однако они поступили правильно. Они чувствовали, что обратиться в данном случае к этой даме значило бы поставить ее в затруднительное положение. Она, безусловно, была образованнее, начитаннее и умнее мисс Эйнли, но совершенно лишена деловых способностей, энергии, решимости. Она, конечно, охотно внесла бы посильную лепту. Творить добро было в ее характере, но в благотворительных начинаниях большого размаха она не могла принимать участие. И уж во всяком случае не могла сама ничего придумать. Поэтому Шерли не сочла нужным обратиться к миссис Прайер. Это не принесло бы пользы и только лишний раз напомнило бы почтенной даме о ее недостатках. Светлый то был день для мисс Эйнли, когда ее пригласили в Филдхед поговорить о делах, столь любезных ее сердцу. И, усадив с почетом и уважением за стол, на котором лежала стопка бумаги, перо, чернила и, самое главное, туго набитый кошелек, попросили составить подробный план вспомоществования беднякам Брайерфилда. Она их всех знала, была посвящена в их горести и отлично понимала, в чем и как им можно помочь, если только найти необходимые средства. Ее доброе сердце радовалось, когда она могла подробно рассказать взволнованно расспрашивавшим ее девушкам о положении бедняков, которое она так хорошо знала. Шерли отдала в ее распоряжение 300 фунтов, и при виде такой крупной суммы мисс Энли заплакала от радости. Она уже видела, что голодные накормлены, нагие одеты, больные выздоравливают. Она сразу прикинула, как целесообразнее всего распределить эту сумму, и уверила девушек, что теперь для здешних бедняков наступят лучшие времена, ибо благородному примеру владелицы Филхеда, несомненно, последуют и другие. А сама она постарается открыть дополнительную подписку, чтобы составить фонд помощи нуждающимся. Но прежде всего нужно посоветоваться с лицами духовного звания. В этом она была непреклонна. Необходимо обратиться за советом к мистеру Хелстону, преподобному Болтби, а также и к мистеру Холлу. Ведь нельзя же забывать, что кроме Брайерфилда есть еще Уинбери и Нанли. И с ее стороны было бы непростительной дерзостью предпринять хоть один шаг в таком важном деле без их одобрения. Любое духовное лицо было священно в глазах мисс Энли. Неважно, если они как люди не обладали особыми достоинствами. Их сан облекал их святостью. Даже молодых священников, заносчивых и высокомерных, недостойных завязать шнурки на ее башмаках или нести за ней ее дешевенький зонтик или клетчатый плед. Даже их она по чистоте душевной считала чуть ли не святыми. Как бы ни пытались окружающие открыть ей глаза на их мелкие слабости и смешные стороны, она ничего не замечала. Белизна их стихаря ослепляла ее, не позволяя увидеть скрытых под ним грехов. Шерли, зная ее безобидном пристрастии, настаивала на том, чтобы молодые священники не принимали участия в распределении денег. Пусть даже не протягивают к ним своих алчных рук. Вот к пожилым священникам непременно нужно обратиться за советом. На них во всем можно положиться. У них есть опыт и проницательность. А мистер Холл к тому же славится своей добротой. А их помощников следует отстранить самым решительным образом, да и вообще не мешать держать их в строгости и почаще внушать им, что их положению и возрасту более всего приличествуют скромность и послушание. Мисс Энли содрогалась, слушая эти дерзкие суждения, но немного успокоилась, когда Каролина замолвила словечко за Суетинга. Суетинг был любимцем старой девы. Она старалась относиться с уважением и к Мелоуну, и Донну. Но только Суетинга при каждом визите в ее скромный домик угощала она с материнской заботливостью ломтиком пирога и стаканом домашней настойки. Как-то раз она предложила и Мелоуну свое неприхотливое угощение, но тот отказался, не скрывая своего презрения. И она больше не отваживалась почивать его. Донну она всегда предлагала перекусить, заметив, что ее стряпня ему по вкусу. Да и то сказать, он съедал сразу по два куска пирога, а третий уносил с собой в кармане, радуя сердце доброй хозяйки. Мисс Элли, неутомимая в своих усилиях делать добро, порывалась тут же отправиться в путь, пройти с десяток миль, повидать всех трех священников, посвятить их в затеваемое дело и смиренно спросить у них одобрения. Но Шерли шутливо пожурила ее за чрезмерное усердие и предложила другое — пригласить священников вечером в Хилтхед и устроить нечто вроде совещания избранных, главным лицом на котором, само собой разумеется, будет мисс Энли. Старшие священники собрались все вместе еще до прихода мисс Энли, и Шерли постаралась привести их всех в самое благодушное настроение. Преподобным Болтби и Хелстоном она занялась сама. Первый, старый валдиец крутого и упрямого нрава, делал немало добра. Но и немало трубил об этом. Второй нам уже хорошо знаком. Шерли была расположена к обоим, в особенности к Хелстону, и ее любезность по отношению к ним не стоила ей никакого труда. Она пригласила их в сад, преподнесла им по букету цветов. Словом, вела себя как нежная дочь, Мистера Холла она поручила Каролине. Или, вернее, он сам отдался под ее покровительство. Вообще, если мистеру Холлу случалось встретиться в обществе с Каролиной, он от нее не отходил. Это был, что называется, книжник, рассеянный, близорукий, в очках. Он не был дамским угодником, но все женщины его любили. С пожилыми дамами он держался как почтительный сын. Прямодушный, благородный, скромный, простой, глубоко набожный и благочестивый, он нравился всем без исключения и всюду завоевывал друзей. Его причетник и пономарь души в нем не чаяли. Владелец поместья, на чьей земле был расположен его приход, питал к нему глубокое уважение. И только в обществе молодых модниц чувствовал он себя неловко. Его, человека некрасивого и скромного, отпугивала их бойкость, элегантность, высокомерие. Но мисс Хелстон не отличалась ни бойкостью, ни высокомерием, а ее скромная девическая прелесть была прелестью полевого цветка, прячущегося в траве. Мистер Холл был занимательным, живым собеседником, и Каролина охотно беседовала с ним тет-а-тет, радуясь, когда на каком-нибудь вечере он садился подле нее, избавляя ее от общества Питера Агеста Меллоуна, Джозефа Донна или Джона Сайкса. Мистер Холл никогда не упускал такого случая. Предпочтение, оказываемое холостяком молодой девушке, казалось бы, должно было дать пищу всяким сплетням и пересудам, но Сирилу Холлу было 45 лет. Он уже начинал лысеть и сидеть. И никому не приходило в голову, что он может иметь виды на руку мисс Хелстон. Да, он об этом и не помышлял. Он был всецело предан своим книгам и делам своего прихода. Его добрая сестра Маргарет, такая же ученая особа, в таких же очках, как и он сам, сумела сделать его одинокую жизнь по-своему счастливой. И он считал, что ему уже поздно что-либо менять. Кроме того, он помнил Каролину еще хорошенькой девочкой, которую он сажал к себе на колени, которой дарил игрушки и книги. Он знал, что она питает к нему дружеское чувство, к которому примешивалось дочернее почтение, и не собирался придавать этому чувству иной оттенок. Он спокойно любовался ее хорошеньким личиком, и это не смущало покой его тихой, чистой души. Мисс Энли была приветливо встречена всеми присутствующими. Миссис Прайер и Маргарет Холл усадили ее на диван между собой. Увидев это своеобразное трио, ветреные молодые насмешники не преминули бы подтрунить над некрасивыми пожилыми дамами, вдовой и двумя старыми девами. Однако они обладали многими, пусть не бросающимися в глаза достоинствами, о чем хорошо знали многие страдальцы и одинокие горемыки. Шерли рассказала присутствующим о своем замысле и показала намеченный план. «Узнаю руку, которая все это начертала», — сказал мистер Холл, с кроткой улыбкой взглянув на мисс Энли. Его одобрение было завоевано сразу. Зато Болтби слушал и размышлял, насупясь и выпятив нижнюю губу. Он считал свое мнение слишком веским, чтобы высказать его так скоро. Хелстон бросал по сторонам подозрительные пытливые взгляды, как бы желая разгадать, что у женщин на уме. Уж не стараются ли они забрать чересчур много воли, придать себе уж очень много важности? Это не укрылось от Шерли. «Наш план пока не более чем набросок», — пояснила она как бы вскользь. «Мы очень просим вас, господа, указать, что нам следует делать дальше». Она подошла к столу и, лукаво улыбаясь, вынула из лежавшего на нем бювара лист бумаги и перо. Затем пододвинула к столу кресло и любезным жестом предложила Хелстон занять его. Он с минуту недоверчиво постоял в раздумье, наморщив свой смуглый лоб, и, наконец, проворчал. «Что ж, вы ведь мне не жена и не дочь. Так и быть, позволю вам покомандовать. Но заметьте, я понимаю, что мной командует. Вы меня не проведете своими женскими уловками».
«Нет-нет», — сказала Шерли, обмакнув перо в чернила и подавая его священнику. «Сегодня для вас только капитан Килдер, и мы с вами занимаемся чисто мужским делом, ваше преподобие. Эти дамы всего лишь помощницы, и мы не дадим им и слова сказать. Решать будем только мы с вами».
Хелстон ответил кислой улыбкой и принялся писать. Прерывая свое занятие, чтобы задать тот или иной вопрос своим собратьям, он всякий раз упорно глядел поверх двух кудрявых девичьих головок и чепцов пожилых дам только в ту сторону, где поблескивали очки и кивали седые головы священников. Последовавшее затем обсуждение показало, что они, к их чести, прекрасно знают, как живется бедным семьям в их приходах, и могут даже сказать, кому нужна одежда, кому пища, а где можно дать и деньги с уверенностью, что они не будут истрачены попусту. Когда же им изменяла память, на помощь приходили мисс Энли или мисс Холл. Но они не позволяли себе вмешиваться в обсуждение, только отвечали на вопросы и не старались привлечь к себе внимание. Искренне желая быть полезными, они радовались тому, что священники благосклонно позволяли им это. Шерли стояла возле Хелстона, наклоняясь над его плечом. Читала то, что он писал. Прислушивалась к замечаниям, которыми обменивались священники. По временам на губах у нее мелькала улыбка. Не насмешливая, но полная скрытого смысла и слишком многозначительная, чтобы ее можно было назвать любезной. Люди, как правило, не любят тех, кто умеет читать в их душе, угадывать их мысли. Некоторая близорукость, особенно в женщинах, всегда приятна окружающим. Очень хорошо, если у них притупленное затуманенное зрение, не проникающее дальше видимой оболочки, не способное отличить кажущееся от действительного. Очень многие, понимая это, держат веки полузакрытыми, оставляя, однако, щелочку, сквозь которую взгляд их из-под тишка многое замечает. Я помню одну пару голубых глаз, на вид задумчивых и мечтательных, которые, однако, не дремали и без устали выслеживали. Однажды в них мелькнуло такое неожиданно хищное, пытливое выражение, что я невольно содрогнулась, и мне стало ясно, что глаза эти давно подсматривают за людьми и читают чужие тайны. Свет называл обладательниц этих глаз не иначе, как «добродушное создание». То была не англичанка. Мне же удалось впоследствии хорошо узнать ее, изучить ее характер обстоятельно, во всех его тайных извилинах. Она оказалась одной из самых умных, ловких и хитрых интриганок во всей Европе. Когда все, наконец, было решено так, как хотелось мисс Килдер, и священники настолько прониклись ее благотворительным настроением, что открыли подписной лист, пожертвовав каждый по 50 фунтов, она велела подавать ужин. Сегодня миссис Джилл получила наказ проявить с полным блеском свое искусство. Мистер Холл отнюдь не жизнелюбец, человек, любящий пожить свое удовольствие, был чрезвычайно воздержан и равнодушен к роскоши. Но Болтби и Хелстон умели ценить хорошую кухню, и ужин, весьма изысканный, привел их в отличное расположение духа. Они отдали ему должное, не выходя, однако, из границ приличия, что, несомненно, произошло бы с Донном, находясь он в числе гостей. С искренним удовольствием выпили они по стакану превосходного вина. Гости поздравили капитана Килдера с тонким вкусом, и это доставило ему большое удовольствие. Он хотел угодить своим важным гостям и преуспел в этом.